Добрый день, уважаемые слушатели, и в эфире очередная передача «Подкаст директора». У нас в гостях сегодня Геннадий Терпиловский, специалист по организационному управлению. Геннадий, добрый день.
Здравствуйте.
Мы продолжаем с Геннадием наш очередной цикл передач по теме «Exit Management». И сегодня мы хотим рассмотреть более подробно такой способ выхода из бизнеса, как продажа бизнеса. Геннадий, вам слово.
Добрый день еще раз, слушатели. В предыдущей передаче мы говорили о различных способах выхода из бизнеса для того, чтобы как бы, собственник начал заниматься реализацией своих мечтаний, своих каких-то устремлений, не связанных с оперативным управлением бизнесом. Вот. Это, и одним из первых мы называли это такой выход из бизнеса.
То, что называется
продажи,
ай, да. Все.
Да, ай, все. Ну, там еще был еще один вариант, ай, все. Угу. Совсем такой худший, ликвидация. Но мы сегодня поговорим о продаже. Для того, чтобы, ну, как бы, принять решение о том, что продаю, в первую очередь, собственник должен задуматься, а зачем он это делает? Зачем он продает, зачем он выходит? Да, то есть у него должны быть некие цели, связанные не с бизнесом, а с тем, что он будет делать после того, как выйдет из бизнеса. Да? То есть это будет, ну, грубо говоря, заработанные деньги, это будет такая пенсия, или это будет заняться, он может заняться другим каким-то видом деятельности, более, ну, скажем так, спокойным, ну, или просто инвестиционным, да,
бизнесом. А может быть, ему просто надоело, да, вот перегорел, да, вот не хочу больше.
Да, тема такая, да, выгорание тоже есть. Угу. Слушайте на подкастах на директоре. Там тоже эта тема есть.
А, ну, рубрика «Мир глазами психолога».
Психолога, да?
Да,
конечно, да. Это очень отличная рубрика, поэтому слушайте. Вот. После того, когда собственник принял решение о выходе, о продаже, он должен, ну, грубо говоря, оценить, а сколько же он денежек получит за свой бизнес.
А что думаешь, он сам должен оценить, или он должен нанять какую-нибудь компанию, которая может оценить профессионально, да, там даже, по-моему, в Беларуси лицензия есть оценщик.
Конечно, конечно, да. Ну, во-первых, он из собственного желания сначала должен исходить.
Сколько хочется, да.
Да, сколько хочется, потом пригласить консультантов, возможно, возможно. Если оценщики и его, скажем так, цена будут расходиться сильно, то вот мы еще к одной теме возвращаемся, которую, я думаю, в будущих подкастах мы будем освещать. Я думаю, что и в этом цикле мы иногда будем к этой теме. Это interim management. Uh-huh. То есть для того, чтобы, вот возможно, что с точки зрения оценки и желания будет большая разница, то рекомендуем пригласить interim менеджера, который сможет сделать так называемую предпродажную подготовку для того, чтобы стоимость, ценность бизнеса немножечко возросла за счет, ну, грубо говоря так, нематериальных активов, связанных с возможностью. Да, очень много влияет на цену. Uh-huh. Это насколько бизнес легко отчуждаем от собственника. Ведь многие бизнесы создавались в том числе на компетентности собственника.
Компетентности, способности решать вопросы,
связей.
Слушай, Геннадий, ну вот, наверное, в Беларуси один из самых популярных таких ошибочных путей оценивать бизнес по тому, сколько ты в него вложил. Я же в него там купил станков на 100 тысяч, я же там построил ангар там за 70 тысяч, и вот минимум 170 я должен получить. Но вот подтверди, пожалуйста, мои слова, что этот подход уже давным-давно не работает.
Нет, конечно, это не работает. Чаще всего оценивают по генерируемой прибыли. Угу. В разных отраслях коэффициент разный. Это может быть 2 годовых прибыли. Ну, стоимость бизнеса может быть оцениваться, ну, условно говоря, в 2 годовых прибыли. Для высококонкурентных рынков, где прибыль, ну, скажем так, тяжело генерируется, и наличие самой понятия прибыли у этого бизнеса, это может приводить к тому, что оценка может доходить до 5 годовых прибылей.
Ну вот, в подтверждение твоих слов, и, наверное, чтобы мы, знаешь, не просто там бла-бла-бла говорили там о выходе, о продаже, я помню, что вот до августа 2020 года до войны 2022 года в Украине. Например, в туристическом бизнесе такая оценка в Минске, в Беларуси была. За каждого клиента, который в турфирме покупал путевку, за последние два года платили по $100.
Например, возможно, да.
Была
да, да.
1000 клиентов за последние два года, значит, фирму можно было нормально, не напрягаясь, продать за $10,000.
Да, в том числе, значит, еще это ты по клиентской базе. Есть, в IT-бизнесе зачастую оценивают по количеству, скажем так, программистов-сеньоров.
Угу.
То есть это как бы тоже как бы такой
показатель,
да, то есть что компания способна генерировать, ну, условно говоря, сильные решения, и поэтому стоимость возрастает. Один из коэффициентов.
Как вариант капитализации перед продажей IT-фирмы, нужно всеми правдами и неправдами нанимать себе хулион сеньора, чтобы продать за хулион денег.
Ну, это первое, а второе все равно будет оцениваться в том числе и заказы клиенты, и генерируемая прибыль.
Угу,
в любом случае, количество сеньоров может влиять на тот самый коэффициент перевода.
Окей, смотри, Геннадий, вот мы говорим сейчас с тобой про оценку, а есть же все равно какой-то, наверное, такой, как помнишь, в школах, в институтах, в армиях даже было там, в бизнесах, обходной лист. И точно так же продавец бизнеса, он должен выполнить там 1, 3, 5, 20, 150 конечно, каких-то действий для того, чтобы подготовить бизнес к продаже. А можешь перечислить, ну, какие-то основные хотя бы разделы такого обходного листа?
Ну, в первую очередь, это те самые три важнейших документа. Неважно, это бухгалтерский учет, это и желательно, конечно, управленческий. Если вы привлекаете, ну, к продаже, возможно, зарубежных инвесторов, это отчетность по МФСО, конечно, это баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств. Другие документы, которые необходимы, опять же, да, значит, документы, подтверждающие стоимость активов, если они есть. Опять же, документы, подтверждающие размер клиентской базы, состав участников. То есть для того, чтобы начать продавать бизнес, естественно, необходимо максимально подготовиться с точки зрения различных документов. Это в том числе патенты, возможно,
лицензии. Ну, это ты говоришь про имущественный аудит.
Да, нет, так аудит обязательно надо будет предоставить возможность покупателю провести тот аудит, который он захочет.
Mm-hmm.
Ведь у вас могут быть при продаже бизнеса разные критерии оценки. Вы, вот как ты говорил, что кто-то может оценить, ну я же там станков на 170 миллионов купил,
uh-huh.
значит мой бизнес стоит минимум 170 миллионов. Кто-то будет пытаться оценивать по, скажем так, складским запасам товаров или еще чего-то.
Знаешь, мне кажется, государственные предприятия продают не потому,
да.
что они убыточные или там, ну, их проще закрыть, чем перепрофилировать, а потому, сколько на них было затрачено бюджетных денег.
Да, да.
А смотри, вот, ну, мы же говорим с тобой не про продажу палатки мороженщика на пляже, а мы говорим про бизнес, а все-таки же там существенно важная вещь у нового покупателя документы по техпроцессам, по бизнес-процессам, по контактам с поставщиками, покупателями. Это не относится к имущественным всем документам, это уже скорее как это оно все
самые,
работает.
Вот мы в самом начале разговора говорили о том, что если оценка не соответствует оценщика и ваша, приглашайте интерим-менеджера для того, чтобы было максимально все сделано прозрачно, описание всех процессов, описание инструкций. То есть вот эти вот моменты, связанные с, скажем так, мы в какой-то степени и говорим о том, что это один из выходов из операционки, да?
Uh-huh.
Так вот, чтобы выйти из операционки, операционка должна быть на
документирована.
Да, на высочайшем уровне организована. И мы говорим о том, что в этой ситуации это в том числе влияет и на оценку стоимости бизнеса, насколько отчуждаема компания от собственника. А она отчуждаема, когда это все процессы не у него в голове, uh-huh. а на бумаге.
Uh-huh. Uh-huh.
И причем не только на бумаге как действующая, но и программы обучения новых сотрудников должны быть. То есть это вот комплект документации, который позволяет, ну, как бы повысить стоимость бизнеса за счет того, что фирма, во-первых, работает прозрачно, нет каких-то левых серых схем, И плюс все документы есть с точки зрения оценки экономической состоятельности компании, материальных ресурсов и в том числе нематериальных. То есть подтверждены нематериальные активы, скажем так, документально.
Угу. А что еще?
Ну, понятно, что необходимо дать возможность покупателю самому провести оценку. Но перед тем, как эта оценка будет совершена, есть кейсы, поэтому предупреждаю. Перед тем, как предоставлять покупателю документацию, подпишите соглашение о неразглашении.
Ну, NDA, то, что называется, да?
Да, да, да. Потому что сделка может не состояться,
а
все секреты все будут, да, могут быть использовать.
Геннадий, а вот скажи, пожалуйста, ну идем дальше, да, потому что необходимо делать. А на твой профессиональный взгляд, нужно ли своим клиентам заранее говорить, что вы продаете бизнес?
Нет, это всегда есть момент, вот давайте, да, то есть после того, как проведены все проверки, подписаны все соглашения, подписан договор, и фактически сделка уже начала совершаться, и даже совершена. Только после этого необходимо, действительно необходимо всех поставщиков, всех покупателей уведомить о том, что бизнес перешел к новым владельцам.
А почему так?
Представьте, что вы предупредите своих покупателей, что вы продаете и не продали. А сделка не состоялась.
И что будет?
Клиенты могут забеспокоиться в первую очередь.
На всякий случай начать искать себе другого.
Конечно, партнера. Да, да, да. А здесь, да, риск остается, что после совершения сделки некоторые покупатели и поставщики, то есть с точки зрения ваших агентов по бизнес-модели, могут от вас, скажем
свалить.
Так, уйти, да, но в любом случае предупреждение обычно делается после совершения сделки.
Угу.
Вот. Понятно, что после даже продажи все равно идет ваше участие, такое сопровождение, необходима помощь покупателю, связано там с работой с банками, с поставщиками, то есть необходимо, условно говоря, вы должны обеспечить непрерывность деятельности бизнеса, да,
то есть помочь. Максимальную неизменность.
Да, во-первых, потому что это очень сильно будет влиять на состояние ваших сотрудников.
Угу.
Если вы, скажем так, некорректно передадите бизнес, это может повлиять в том числе на его экономическую ситуацию, а экономическая ситуация может повлиять на, благосостояние ваших сотрудников. Поэтому вот...
Геннадий, вот еще такой вопрос. Я помню, что я сам когда-то в 2010 году продавал свою компанию Network Systems NCS, и были моменты такие, является ли покупатель правопреемником, да? Принимает ли он на себя все обязательства, все там гарантии какие-то, которые давал NCS, или не принимает? А в каком случае как лучше поступать?
Смотрите, здесь две ситуации. Первое, когда вы продаете бизнес без, передачи юридического лица, то есть по большому счету создается новое или юридическое лицо есть у покупателя,
да.
И вы переводите, фактически продаете бизнес, который уходит под торговую марку, под новое название, под новую компанию покупателя.
Это один момент. Юридическое лицо, торговая марка может тоже
что-то перейти. Да, это тоже элемент, скажем так, торговая марка. Это если у вас сильный бренд, это Goodwill, это тоже влияет.
Если вы договорились о цене торговой марки.
Да, 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 да. Это тоже может влиять на стоимость сделки. И второй вариант, когда вы фактически продаете юрлицо с бизнесом вместе, да, то есть в этом случае происходит смена собственников. Вашего бывшего юрлица, по большому счету.
Да, однозначно, это даже не то, что правопреемник, это же та же фирма.
Это та же компания. То есть должны понимать, что разница как раз здесь и существует, кто является правопреемником. Если вы продаете бизнес без продажи юридического лица, то вы должны понимать, что у вас следующий этап – это еще и ликвидация этой компании. Закрытие
бизнеса. Или открытие нового направления под его маркой.
Я бы так не делал.
Именно чтобы все хвосты обрезать, да?
Вот только что мы говорили, у вас могут остаться обязательства перед клиентами на этом юридическом лице, а вы уже не имея возможности выполнять эти обязательства, ну, вы подвешиваете себя...
Вы попадаете в ситуацию невозможности исполнения этих обязательств.
Обязательств, да. Поэтому в данной ситуации, что один из лучших способов, это вместе с юрлицом, конечно, передать, то есть когда меняется собственник, и все обязательства перед клиентами, перед поставщиками остаются на юридическом лице. Если же вы продаете бизнес, то вы должны... Это, во-первых, в договоре об этих обязательствах оговорить. Вполне возможно, что при совершении сделки вы должны оговорить в том числе, какие обязательства вы закроете перед своими контрагентами, то есть окончательно закроете. Возможно даже, один из примеров последних, да, когда идет продажа, и в этой ситуации оговорено, что... В качестве предоплаты за совершенную сделку покупатель выдает, на компанию переводит ту сумму, по которой он может рассчитаться по своим кредиторским
обязательствам,
закрыть для того, чтобы уже, это как условие сделки, И в этом случае уже бизнес без долгов, но и возникает ситуация по дебиторской задолженности. Это тоже такой вот длительный процесс по, урегулированию отношений. Когда продается компания вместе с бизнесом, в этом случае обязательства все остаются на компании, это меняются собственники.
В контексте нашей текущей ситуации, это вот конец лета 2023 года, и очень много российских компаний, российских бизнесменов приходят на рынок Беларуси и покупают... Здесь либо компании, либо бизнесы без юрлица, как система, генерирующая какой-то доход. А можешь ли ты в конце нашей передачи дать какие-то рекомендации, советы, а как быть с такими международными продажами бизнеса иностранцам? Будь то россияне, будь то там европейцы, американцы, африканцы, кто угодно, китайцы.
В первую очередь, еще раз, договоритесь о цене и обо всех условиях. Передачи.
Окончание своей деятельности в этом бизнесе. Да.
И вы должны понимать, в том числе оговаривать, когда заканчиваются ваши обязательства перед покупателем. То есть никогда не оставляйте возможности, привлечения вас по каким-то уже вновь образовавшимся обстоятельствам, как бывшего владельца компании или бизнеса. Вы должны четко понимать, что вы в этой ситуации должны завершить все дела. Вот это очень важный момент. Завершите. Если вы продаете...
Все дела и все обязательства.
Да, завершите свои обязательства. И это особенно важно, когда вы продаете бизнес без компании. Компанию обязательно необходимо ликвидировать. Еще раз.
Я помню, у меня были такие друзья, которые каждые 3 или 4 года закрывали компанию, например, условно говоря, Вася, и открывали компанию Вася Плюс. Закрывали Вася Плюс, открывали Вася Минск. Закрывали Вася Минск, открывали Вася Премиум. Просто чтобы каждые пару лет обрезать все хвосты, по которым могут возникнуть какие-нибудь неожиданные претензии.
Да, это тоже, это не очень хороший, метод, но, к сожалению, особенно те, кто начинал в 90-е годы, могут вспомнить, как часто менялось законодательство, как часто менялись критерии оценки риска введения бизнеса, связанные с законодательством.
Да.
Поэтому такой подход был, это не для того, чтобы, мошенническая схема. Это просто в связи с тем, что законодательство менялось и могли быть по-разному
задним числом
интерпретированы какие-то обязательства, то лучше было их обрезать. Мы тоже в свое время об этом думали, но с учетом того, что оценивали, насколько мы правильно вели бизнес, мы решили этого не делать, и потом комплексная проверка подтвердила, что действительно мы вели правильный бизнес, мы 0 копеек штрафа заплатили.
Геннадий, в самом же конце нашей передачи, давай подытожим какие-то главные рекомендации, главные действия человеку, решившему выйти из бизнеса путем его продажи? Вот, ну, давай там, назови 3 или 5, сколько вот ты.
Первое. Обеспечи высокую стоимость бизнеса. Это и прозрачность всей документации, экономической, закрытие всех обязательств и возможность, скажем так, отчуждения бизнеса от вас лично.
Раз.
Это будет очень влиять на цену. Второе. С юристами. Работа с юристами по проведению сделки. Не думайте, что, ну, скажем так, вы знаете все законы, наймите юристов. Это 2. При совершении сделки.
3.
3. Это...
Описание всех процессов.
Ну, это мы как бы в первое. Это будет влиять на цену. То есть сделайте максимально все для того, чтобы стоимость вашего бизнеса была максимальной.
И понятность вот для покупателя.
Конечно, да. Так это... Как это? Спрос порождает...
Не, ну, одно дело стоимость, другое дело это все-таки, как это работает. А если этот человек увольняется, кого и с какими компетенциями нанимать? То есть, первое, это максимальная оценка. Второе, это юрист. Третье, это... Описание подробное, детальное всех бизнес-процессов.
Окей, хорошо.
Четвертое.
Это работа с контрагентами. Вы должны передать контрагентов покупателю.
Это и завершить с ними.
Да. И завершить все сделки.
Никаких
все обязательства.
Хвостов, да. И последнее, пятое.
Это сотрудники.
А что с ними?
Это, во-первых, их после совершения сделки им объяснить, что они, ну, все зависит от того, как вы договорились с покупателем. Либо сотрудники переходят в новую компанию, либо они продолжают работать в старой компании. Но, кстати, чем прозрачнее сделаны документы, тем больше шанс, что ваши сотрудники останутся в новой компании. То есть вот эти процессы описаны, по которым они работают, тем больше шанс, что ваших сотрудников, которые работают по этим процессам, оставят на рабочих местах. То есть обязательства перед сотрудниками, это все-таки вы прошли какое-то время с этими людьми и, ну, как бы, необходимо по-человечески.
Чтобы были одной командой, да.
Да.
Геннадий, спасибо большое за интересную беседу. В следующий раз мы затронем и рассмотрим такой вопрос, как приглашение своих детей в управление собственным вами бизнесом. Еще раз, Геннадий, спасибо большое. Оставайтесь с нами. Если появятся вопросы, пишите в комментариях к этому подкасту. Всем спасибо. До свидания.
До свидания.